Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в нашей студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Мы поздравляем вас, дорогие слушатели радио «Радонеж», с великим праздником, введением во храм Пресвятой Богородицы. Особенно сегодня этот праздник торжественно празднуют в Свято-Веденской Оптиной пустыне. Мы с Всеволодом Юрьевичем, наверное, около 20 лет назад вместе побывали в Оптиной пустыне. По-моему, это было еще... Это было в феврале, кажется, Всеволод Юрьевич, на новомучеников и исповедников российских. А те, кто приезжает в Оптиную пустынь на престольный праздник, введение во храм Богородицы, часто могли наблюдать, не знаю, как сегодня, а обычно там морозы были довольно серьезные, как иногда из Оптинского леса приносили расцветшие вербы. Это такое православное чудо удивительное, которое всегда дарует радость. Мороз за 20 градусов, неожиданно расцветает верба. Праздник удивительно трогательный, богородичный, введение во храм Пречистой Девы Марии. И в Оптиной пустыне в XIX веке многие люди, потерявшие веру, обретали ее, вновь возвращались в храм Божий. Но в наши дни, после возвращения Свято-Веденской Оптиной пустыни церкви, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что десятки тысяч людей вернулись в Божий храм, побывав у старцев оптинских, в обители Пресвятой Богородицы, введение во храм Пресвятой Богородицы. Но Оптина пустынь всегда связана в сознании всех русских людей с именами великих писателей земли русской. Николая Васильевича Гоголя, Федора Михайловича Достоевского. И сегодня, Всеволод Юрьевич, хотелось бы с вами побеседовать о том, что происходит в системе образования. Вообще, что происходит с русской культурой, это такая общая тема. Но мы знаем, что человек приобщается к культуре и с молоком матери, в семье приобщается к культуре. Но огромное значение воспитания человека, формирования его личности, играет школа. И русская школа всегда была тем вторым домом, где человек соприкасался с великой русской культурой. С христианской культурой соприкасались мы даже в советское время, потому что вся великая русская литература – это христианская литература, это слава Томаса Манна. Нет более великой христианской литературы, чем русская литература. Что сегодня происходит, Всеволод Юрьевич?
Прежде всего, я хотел бы, чтобы мы говорили не просто об образовании, а о полноценном образовании. Потому что просто образование обыкновенно понимается как некое учение или некоторое поучение. Каким же должно быть настоящее, подлинное образование, полноценное? С этого, вероятно, и нужно начать разговор. Полноценное образование создает необходимые предпосылки для появления полноценного человека. Должно научить ученика мыслить, чувствовать и приобщаться к духовному человеческому существованию. Человеческое существование отличается от жизни животного тем, что оно неразрывно связано с духовностью и подлинной культурой. Следственно, без понятия духовности, без понятия культуры никакое полноценное образование невозможно. Но вот что интересно, совсем недавно, будучи в Думе, я пролистывал лежащий на столе предполагаемый к обсуждению закон об образовании. И там как раз этих слов я и не нашел.
То есть слов «культура» и
слово «духовность» в этом и слово «культура» я не нашел. Правда, я пролистал не весь закон. Да ведь основополагающие понятия должны быть отражены на первых страницах. Между тем, там есть другие слова, менее определенные и более далекие от полноценного образования. Полноценное образование едино с воспитанием. Оно приучает к представлению о нормальном поведении, о нормальной жизнедеятельности и основано на осмысленном чувственном и духовном постижении предметов и явлений, на овладении рассуждением, пониманием, душевно-духовным отношением к изучаемому и, конечно, на утверждении творческого начала в постижении знаний и опыта. Полноценное образование – это формирование и возрастание личности на основе базовых, фундаментальных научных знаний, жизнеобеспечивающих начатков духовного опыта и основ культуры. Вот именно исходя из этого мы и должны рассуждать о современном образовании. И тут возникает еще одно понятие, которое необходимо особо отметить. Понятие личности. Это же не просто индивид. Мы называем личностью развитого человека, имеющего свое лицо, обладающего целостностью и соответствующей времени, необходимой для жизни степенью развития основных и непременных человеческих качеств. Личности, светлой личности, а темной мы не будем говорить, присущи также целеустремленность, воля в принятии жизненной позиции, в движении к намеченной цели. Полноценной личности свойственна национально-патриотическая определенность и устойчивость в добрых отношениях к человеку и миру. Ну, конечно, личности бывают разные. Но мы говорим о светлой личности, и в этом смысле утверждению светлой личности и должно содействовать полноценное образование.
То есть это задача, которую мы должны добиться.
Без сомнения.
Добиться любой учитель стремится вложить своим ученикам.
Это задача, из которой мы должны исходить по существу во всей нашей педагогической деятельности, и каждый учитель, если это учитель мыслящий и понимающий, что он должен делать, должен представлять себе, какова цель очередного этапа его деятельности, чтобы приблизить человека к подлинной светлой личности.
Всеволодович, был когда-то советский фильм с Верой Морицкой, первой учительницей. И я помню, как всегда его смотрели с восхищением этот фильм люди, из мальчишек сельская учительница воспитывала достойнейших людей, девчонок и мальчишек. И мне кажется, каждый педагог, который брал пример с этого образа Веры Морецкой, первой учительницы, он хотел воспитать, увидеть в конце своей деятельности именно вот эти личности творческие, добрые, светлые, хорошие. То есть задача не просто научить писать, читать, овладеть, как сейчас, уроки информатики, уроки ОБЖ, а увидеть в конце, и, наверное, лучшего для педагога нет счастья, большей радости, чем увидеть состоявшуюся личность, которая выходит в взрослую жизнь.
Совершенно согласен с вами. И поэтому человек, который учится в школе, должен учиться думать по-человечески, чувствовать и представлять мир, окружающий его, не ущербно, а широко и в его целостности. чтобы этого достичь, нужно стремиться к тому, что называется, и раньше называли, и теперь называется, гармоническим развитием личности. В этом, по существу, задача полноценного образования. Отечественная школа XX века ставила именно такую цель. В чем-то она не достигала этой цели, но система была определена именно так. Выработка разносторонне, гармонически развитого человека.
Сергей Ильич, даже в советской школе, где было запрещено упоминать слово «Бог», все-таки задача была воспитать светлого, гармоничного человека. Такая задача ставилась. Не просто дать сумму знаний, а воспитать светлого, личность. И что же происходит сегодня, когда, мне кажется, можно говорить о разрушении личности в современном обществе? На разрушение личности направлены все информационные потоки, которые льются на детей с экранов телевизоров. Стремление воспитать потребителя, стремление к накопительству, это же разрушительно действует на маленького человека.
Совершенно верно. Но я хотел бы начать с того, что вот именно такое неполноценное воспитание и обучение, и лучше сказать, воспитание неполноценного человека, видимо, к сожалению, запрограммировано нынешними руководителями образования. Такое страшное обвинение могло бы быть предметом всевозможных расследований. Но я сошлюсь на недавнего министра Фурсенко, который подтвердил, что снижение уровня обучения в отечественной школе успешно осуществляется. Именно снижение уровня обучения. 22 августа 2011 года глава Министерства образования заявил, что, я цитирую его, «основная школа у нас провалена». И в то же время в другом интервью министр дал ясный ответ на вопрос, в каком направлении реформируют школу. Он заявил, что основной состав выпускников, я опять цитирую, не должен рассуждать. Он должен делать то, чему его научили для получения конкретного результата.
Страшные слова.
Страшные слова. Это воистину слова государственного троглодита. Потому что, лишая человека, учащегося в школе, полноценного образования, трудно надеяться, что из него вырастет полноценный гражданин.
Всеволод Ильич, простите, но ведь те, кто нам рассказывал много лет подряд о борьбе с тоталитарным режимом, о том, что тоталитарная машина пыталась воспитать каких-то винтиков в советской машине, сегодня эти же люди устами министра образования бывшего Фурсенко заявляют, что человек не должен рассуждать. А что же он должен? Выполнять только функции рабочие, быть менеджером там и, ну, какие профессии сейчас наиболее популярны?
По Фурсенко именно так. Но мы замечательно знаем, что никакого, как теперь выражаются, гражданского общества с неполноценными людьми создать просто невозможно. Кстати, история эта в целом повторяется, потому что и раньше, то есть в 20 веке, было желание понизить уровень школы, якобы для ее демократизации. И тогда против этого резко выступил профессор Чулпанов, который разъяснил, что настоящая демократия возможна только при достаточно широко и глубоко развитом обществе и при уровне, который обеспечит то, что называется руководством общества и его разумным развитием.
То есть человек должен быть гражданином сознательным, а не винтиком.
И не просто сознательным гражданином, но он должен быть достаточно осведомленным не только в общественном устройстве, но и вообще в жизни общества и, разумеется, в своей специальности. То есть, иными словами, образование мыслилось как образование полноценно мыслящего, широко мыслящего и целостно мыслящего человека. Конечно, у образования XX века были свои недостатки, недостаточное внимание к духовному началу, но почему оно все-таки сложилось в систему, которую мы вот сейчас назвали системой, связанной с полноценным или гармоническим развитием личности? Потому что в советское время очень твердо и настойчиво говорилось об идеалах. Не все идеалы были достаточно аргументированы, но идеалы человека, включающие нравственные черты настоящего, подлинного человека, постоянно утверждались. И вот эти самые идеалы, которые всюду и всегда замечались при разговоре об образовании, и помогли сложиться той системе, которую мы называем, в общем, справедливо, системе образования, стремящейся к гармоническому развитию личности.
Кстати, что бы ни говорили о каких-то недостатках советской системы образования, но ведь и американцы признавали ее лучше в мире, наверное. Кстати, для них было шоком, когда вся планета услышала о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И тогда, по-моему, Кеннеди сказал,
совершенно
что
верно.
Надо обратить причем, внимание.
Но... надо сказать, что не только, не только они восхищались, но и были весьма обеспокоены. И не только те, кто занимался образованием, но и так называемые технари, в частности, сейчас вылетела у меня фамилия американского академика, который был специалистом по подводным лодкам. Он заявил, что Советский Союз страшен не столько своим вооружением, сколько системой образования. И это образование понималось на том этапе американцам совершенно верно, потому что ответственный за образование в Соединенных Штатах тогда или верховный советник по делам образования Моррис Стерлинг в 50-х годах заявил, что сила нации заложена в ее искусстве, музыке и литературе в такой же степени, как в ее физике и электронике.
И вот эти постоянные издевки над Советским Союзом, которые мы слышали все эти годы, а также в области балета «Мы впереди планеты всей», слова из этой шуточной песни, но на самом деле американский ученый говорит о том, что музыка, культура не менее важна, чем физика и прикладные науки.
Просто точно. Здесь Моррис Стерлинг, как говорят, повторил обычную истину человека, который разбирается в вопросах образования. Ничего нового он не сказал. Что же касается всех этих самых оборотов анекдотического характера, и даже в области балета, то это относится к разряду информационного оружия. Потому что тогда, когда действительно у нас не было всего, надо было поиздеваться над тем, что, в общем-то, в конечном счете держало культуру того времени.
То есть мы отставали материально, в каких-то в благах материальных, в комфорте.
Без сомнений, да.
Но ведь не зря говорили о том, что гастроли, допустим, того же ансамбля «Песни и пляски» хора имени Александрова вызывали в Лондоне не просто восторг, это потрясение, или, допустим, гастроли Большого театра. То есть, это не лицо было и не витрина Советского Союза, как говорили. Это была суть, наверное, русской культуры.
Да, это была суть, потому что в ней, в этой культуре всегда утверждается утверждалась определенная идея.
Как, скажем, если можно вспомнить дягилевские сезоны в Париже, либо турне Федора Ивановича Шаляпина, либо в турне по Америке Петра Ильича Чайковского, то есть это больше, чем просто гастроли великих музыкантов, певцов.
Потому что все эти гастроли несли самые основные идеи и пафос русской культуры, который в конечном счете заключался в утверждении правды, справедливости, милосердия, любви и того, что называется верой в окончательную победу добра. Эти идеи так или иначе просматривались во всех видах искусства. Они как бы насыщали собой и деятельность наших художников, композиторов, писателей, потому что в них этот пафос русской культуры был глубоко вкоренен. И именно поэтому Морис Стерлинг заявлял, тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлого. И вот сейчас как раз наше образование и пренебрегает уроками прошлого, потому что на протяжении 20 лет в нашем образовании отношение к гуманитарным дисциплинам вообще и к литературе их словесности, которые являются по существу стержнем нашей культуры, отношение не просто варварское, а, я бы сказал, враждебное. И это враждебное отношение утверждается, с одной стороны, в том, что литературы как предмета, до этого мы докатились, даже нельзя сказать дошли, уже нет в школе. Сейчас есть какой-то общий предмет, который называют совмещенным фил-узлом – русский язык и литература. При громадном сокращении тех писателей, которые питали ум и сердце наших соотечественников, теперь остается в программе иногда случайное, иногда неподходящее даже – то есть менее подходящие, не самое главное, а произведения, которые воспитывали основные качества именно полноценного, духовного, утверждающего вот эти самые основы культуры русского человека, эти произведения как-то отодвигаются в сторону. И даже писатели. Вот не буду подробно говорить об этом, потому что проект представленный и уже опубликованный, и одобренный, ужас какой, и одобренный Российской академией образования, проект программы не включает Жуковского, который дал душу и сердце нашей поэзии. Там Обойдин, Крылов. Там нет даже Гоголя. Вы представляете себе, это какое-то чудовищное, искаженное представление о литературе может родиться, если даже вот этих трех только писателей назвать.
Сергей Владимирович, я думаю, что некоторые наши слушатели, те, кто сидит сейчас в радиоприемников, они будут не просто находиться в состоянии ужаса. Некоторым будет трудно поверить, что русскую литературу можно преподавать без Николая Васильевича Гоголя.
Или без Крылова.
Или без Крылова. Как это вообще возможно? А кто же заменил Гоголя, Крылова, Жуковского?
Ну, заменили их писатели, которых, честно говоря, особо не хочется читать. Или которые, в общем-то, никак не являются классиками, уже, безусловно, никак не являются классиками. Это Пелевин, это Улицкая, это Гладилин и так далее, и так далее, и так далее. это писатели, конечно, писатели второго ряда. Они имеют право на существование, ими некоторыми даже в свое время очень увлекались, как Аксенов. Но Аксенов, конечно, не классик.
Аксенов присутствует.
Аксенов присутствует.
То есть Аксенов, Гоголь недостоин? И Иван Андреевич Крылов представляет русскую литературу,
ну,
Аксенов достойный.
Аксенов достойный, да. Или совершенно неизвестный мне один писатель, которого я и не знаю, забыл его сейчас фамилию.
Эппель, кажется.
Эппель,
да, мы с вами говорили, никто не мог. Я думаю, большинство слушателей радио «Радонеж» тоже Эппеля не знают, не знакомы с его творчеством. И почему-то мне кажется, что немного от этого потеряли.
Значит, в чем здесь принципиальная ошибка? Это именно ошибка и отсутствие элементарной научности. Почему мне стыдно за Академию образования? Методические традиции и методика всегда предполагает, что в школе изучается не просто литература, а классическая литература. У классики есть свои особенности, своя особая весомость и ценность. И если мы изучаем литературу, ее по-настоящему можно понять как вид искусства, только изучая классику.
Это все равно, чтобы англичане сегодня отказались от Диккенса.
Или от Шекспира.
Или от Шекспира.
Вот в таком духе нам предлагают действовать. Понимаете, после того, что наблюдается в печатных выпусках программы, сомневаться в том, что происходит разрушение, ни у кого из нормально мыслящих людей
не
возникнет способность сомневаться. Это именно разрушение. Так поэтому-то и хочется задать вопрос. Когда, наконец, кончится это варварское, бесстыжие, ненаучное, конечно, лишенное всякого смысла разрушение? Когда кончится? Не отвечают. Это вопрос политический. Совершенно верно отвечают. Потому что политика – это сосредоточенное выражение защиты интересов. Вопрос, чьи интересы разрушают те, кто так изменяют программы? Интересы русского народа, интересы народов России, интересы России в целом, как государства, или все-таки наших врагов, которые признают значение искусства и литературы
для жизнестойкости народа,
достоинства и вообще состояния жизнеспособности народа. Теперь вопрос, до каких пор будет происходить это разрушение? Я на этот вопрос ответить не могу. Я могу только сопротивляться этому ненаучному разрушению, разрушение никогда не бывает научным, это ненаучному изменению программ, этому разрушению программ, который, конечно же, снижает уровень школы в целом. И главное, что ведь из классики всегда ученик заимствовал и учился на классике владению русским языком. Как можно без Крылова овладеть полноценно русским языком? Это попросту невозможно. Без Крылова этого не достичь. И когда Крылова выбрасывают из программы, значит, разрушители ставят, кто разрушители, не знаю, вот тот, кто написал это, вычеркнул своей рукой, или тот, кто приказал, это уже другой вопрос, кто там разрушитель. Но разрушители хотят именно того, чтобы человек рос неполноценным. И к этому, к сожалению, до сих пор устремлено все движение этих административных изменений, начиная с 90-х годов и особенно уже в 20 веке. Можно проследить это поэтапно, и это действительно и сделано частично мною в книгах «Судьба русской школы», «Слово и культура». Там указаны даже приказы, по которым те или другие, скажем, откровенно, вредительские акции входили в жизнь.
Как можно без Ивана Андреевича Крылова вспоминать победу над Наполеоном, когда мы с детства помним слова Кутузова.
Ты сер?
Ты сер.
А я приятель сер.
Да, братец сер. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот слушать и знать это, особенно знать людям с голосом и слухом, это сплошные слезы. Вопрос, все это понятно, разрушают, уничтожают. Сначала нашли Горбачева, это же институты работают, как им Россия поперек горла. Потом нашли Ельцина, потом Путина. Что делать? Делать что?
Ну, что делать, мы как раз и хотели сказать. Но главное, понимаете, дорогая слушательница, мы же не нагнетаем ужасы и говорим не ради того, чтобы сердце у нас разрывалось и плакало, а мы говорим ради того, рассказываем о том, что происходит, потому что у наших приемников сидят сегодня родители, сидят учителя, сидят те, на ком лежит ответственность за спасение ситуации в школе. Потому что все-таки, Всеволод Ильич, мне кажется, учитель литературы, учитель русской словесности, русского языка, может очень много сделать сегодня, если у него будет желание противостоять этим разрушительным, страшным процессам. Поэтому, дорогая слушательница, мы говорим об этом. А что вот необходимо сделать? И что мы должны требовать от нашей власти? Я хотел бы попросить об этом сказать Всеволода Юрьевича.
Ну, во-первых, нужно очень четко понимать, что наши возможности ограничены нашей профессией. В данном случае мы говорим об образовании. И поэтому мы должны осознавать, что партизанская война в свое время все-таки была началом гибели Наполеона. Сейчас учителя, честные учителя, учителя, любящие родину и своих воспитанников, должны вопреки этим, скажем прямо, уродливым, неполноценным программам, стараться по мере своих сил партизанским образом давать ученикам настоящую классику, то есть разумное, доброе, вечное. Если мы будем критиковать программы, это, конечно, хорошо, но это не принесет такой действенной пользы. Теперь каждый учитель чувствует или должен чувствовать себя ответственным за это важное партизанское дело утверждения нашей родной замечательной культуры.
Помни слова Ахматовой Анны Андреевны: мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово. Кстати, в эти дни окружали, рассекали на части группировку Паулюс, 300-тысячную, 6-ю армию, и там была огромная группировка немецких войск в Сталинграде. И поэтому мы должны помнить, за что тогда сражались наши отцы и деды. Они сражались за то, чтобы русские люди жили не в гетто на русской земле. Их не обучали по трехклассному образованию, как Гитлер намеревался, достаточно научить читать и писать, да? И побольше, как сказано в застольных беседах Гитлера, главное, чтобы в каждой деревне стоял репродуктор. И побольше веселой ритмичной музыки, под нее хорошо работается, то, что нам сейчас устраивают во всех средствах массовой информации. Поэтому мы должны помнить, как Всеволод Ильич сказал, вести партизанские действия и помнить, что все равно победа будет за нами.
Но одновременно помнить, что каждый из нас ответственен, и на каждом необыкновенная тяжесть ответственности. Именно поэтому каждый филолог должен относиться к своему делу с особой тщательностью. Ну, а теперь я все-таки отвечу на вопрос, чего же нам нужно добиваться в стратегическом отношении, в деле образования? Во-первых, нужно направлять массовую школу к истине, то есть сделать ее вновь источником знаний. Не компетентности, а знаний. И самое главное помнить, что ни одно слово в нашем мире и в нашей жизни не изменяется случайно. Я скажу после, что значит знание и что значит компетенция. Значит, нам нужно сделать так, чтобы уроки литературы были снова источником знаний, а не складом заданной информации. Это чрезвычайно сложно. При современных некультурных, неграмотных, ненаучных программах. Но это нужно делать. Истинный путь к этому – возвышение, конечно, государственного статуса образования. Что сделают 11 числа наши думцы, я не знаю. Но так как думская машина голосования, как правило, принимает то, что подготовлено, не вчитываясь иногда в серьезные замечания или пренебрегая ими, то можно предположить, что и худшее случится. Снова будет принят закон, в котором между слов будет заключена и платность образования, и многое-многое другое, что нам совершенно не нужно и чуждо. Истинный путь – это возвышение государственного статуса образования. Оно должно быть вновь поставлено на место в государстве, какое оно занимало во времена культурного и государственного подъема России. Вспомним, какое тогда было, положим, гимназическое образование в царской России, какие были даже земские школы, какого уровня они были. Затем необходимо, вопреки этим вражеским, безобразным изменением в программе по словесности, вернуть в школу русскую культуру как феномен европейского и мирового масштаба, позволяющий всем национальным культурам России, опираясь на нее, существовать и расцветать в ней и рядом с ней. Так было, кстати, во времена советские. Действительно, наша литература во многом дала многим национальным писателям имя, потому что они стали писателями известными всемирно.
Чингис Айтматов.
Чингис Айтматов хотя бы. А затем поэт Расул Гамзатов. Пожалуйста, вот вам пример. Затем, нужно вернуть... Это очень трудно. В сознании школьников ощущение и переживание культуры как нормы жизни. Именно нормы жизни. Опираясь на представление о целостности знания, на веру о человеке и мире, а не на какую-то пресловутую информацию.
Просто сегодня пытаются нам навязать. Всего это еще, у нас еще один звонок, да. Мы ответим слушателю, продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Звонок сорвался, к сожалению. Но это тоже очень серьезная тема. Почему, мне кажется? Потому что ведь сегодня... Происходит в мире определенные процессы, когда из человека пытаются сделать просто какого-то, не просто потребителя. А помните, Всеволод Юрьевич, был советский фильм «Мертвый сезон»?
Я, к сожалению, не смотрел.
Там фашистский ученый, доктор Хас, изобрели они какой-то газ, и он говорил, что как замечательно, есть какая-то кучка избранных, которые используют этот газ, H, обретает способности, творит в науке, в культуре, а есть основная масса, которую обрабатывают этим газом, и происходит на генетическом уровне изменения. Кто-то из них человек-пекарь, кто-то человек-ткач и так далее, человек-шофер, и они все счастливы. Вот мне кажется, сейчас в современном мире пытаются из людей сделать такие функции, и поэтому они получают знания, нужные для того, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, но они не могут развиваться как гармоничная личность.
Но в работах в этом направлении говорится достаточно много, и верхом является то, что запланировано на будущее, чипирование.
То есть такое стадо послушных потребителей и исполнителей.
Да, подчинение послушной команде, послушному исполнению всего того, что негласно, конечно. прикажут и так далее. Но вот самое, пожалуй, что важное нам сейчас понять, что же содействует такому состоянию сознания нас, не чипированных пока еще, но уже зомбируемых нашими средствами массовой информации.
Виктор Ильич, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. У меня такое важное сообщение. Вот я житель Отрадного, и вот в основном для отрадненцев, ну и, наверное, можно и другим прийти. В общем, буддийский храм на 3000 квадратных метров, значит, в Нововладыкинский проезд, дом 15, хотят уже дали эту территорию. И, значит, не построив храм в Отрадном, который мы уже добиваемся 12-13 год, они хотят буддийский храм. Так вот, я обращаюсь к православным, записывайте. Значит, нужно прийти в управу. Улица Якутина, дом 4, это метро Отрадное. Там проехать 71-м. 71-м, 238-м и еще какой? 238-й, 71-й. Так, значит, с 5 по 11, там я не знаю как, субботу, воскресенье, с 13.30 до 15.30, это 2 часа всего, оставить запись в книге против буддийского храма. И очень даже батюшка благословил так. Позор не построишь, позор администрации, не построишь им православный храм. Так, а 12 декабря в 18.30 уже будут слушания.
Спасибо, дорогая слушательница. Действительно странно, когда в Отрадном, где много жителей живет, храмов мало, не построен еще православный храм. Православные жители Отрадного добиваются его строительства 13 лет, но уже выделена земля под буддийский храм. Неужели у нас так много буддистов в Москве?
Вот, вы употребили слово «странно», но я считаю его просто признаком вашего такта.
Ну, я здесь могу подобрать, конечно,
да,
другие слова.
Я думаю, что просто нужно говорить о системной враждебной политике, которой недостаточно, скажем так, мягко, опять же, в вашей манере, недостаточно противостоят нашей власти.
Ну, скажем так, это зависит от все-таки людей, находящихся у власти, потому что мы знаем некоторых чиновников, которые и свои деньги, не говоря об этом никому, вкладывают в строительство храмов, идут навстречу православным. Но мы знаем, что в Москве и в некоторых других городах есть люди, которые всячески тормозят, препятствуют строительству православных храмов. Вот интересно выяснить, в этой управе такие же люди находятся у власти, на своих местах чиновники такие же, и хотят то мечети у нас строить огромные, жители против этого протестуют. Вот теперь буддийский храм, хотя у нас все-таки буддистов не так много в Москве, насколько мне известно. Василий Ильич, и эти же люди всегда враждебно относятся почему-то к русской культуре. Мне кажется, в Министерстве образования те проекты, о которых мы с вами говорили, разрабатывают подобные, скажем так, родители русского народа, которые просто не могут вынести Николая Васильевича Гоголя, его имени, может быть, им не нравится. Слова Николая Васильевича, в России вся большой монастырь, может, им не нравится его пребывание. Заметки божественной литургии, которые в советской школе, в советское время были запрещены в издании.
Ну, можно говорить, конечно...
Или Тарас, простите, или Тарас Бульба.
Да, и о Тарасе Бульбе в первую очередь. Но я думаю, что вопрос нужно ставить гораздо шире. Мы должны, наконец, очень спокойно, спокойно в смысле такой личной выдержанности, понять, что с нами ведется война на уничтожение. Это слова святейшего патриарха Алексия. Он сказал их в свое время, и на них как-то недостаточно обратили внимание.
Хотя тогда обстановка в стране, отношение к церкви, было более, скажем так, война велась, но она велась скрытыми методами. А в наши дни, особенно с прошлого года, эта война ведется уже открыто. И русская культура, наверное, попадает уже под этот удар, как все-таки культура глубоко христианская, православная.
И утверждающая государственность, кстати говоря, которая важна прежде всего для народа, потому что народ без государства теряет свою силу. Все то, что происходит, к сожалению, нельзя не рассматривать как системное разрушение. Чрезвычайно удивляет только одно, что этому не сопротивляются некоторые из власть имущих, можно понять. Я не говорю о подкупах, я не говорю о всевозможных деньгах, которые на это идут, конечно, там миллиарды идут. Я говорю о другом, о том, что мы, обыкновенные люди, недостаточно все-таки осознаем опасность, которая нам грозит. Которая нам грозит ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно.
То есть работа против русской культуры ведется систематически?
Ведет работу не один человек и не два человека. И даже не случайные люди, а целые организации, которые подготовили все то, что произошло в нашей стране. Это сейчас широко освещается в прессе. И более того, откровенно говорят об этом. Вот в книжке Джона Колемана говорится о разрушающей программе преображения человека.
Которая... Слова-то какие? Преображение человека, да?
Да-да-да. Преображение в каком смысле? То есть расчеловечивание человека. Которая, я имею в виду эту программу, может быть названа фашизмом в духовной сфере. Эта программа стала известна, о ней написаны и статьи, она упоминается и в книгах. Ну и что? Если бы что-либо подобное совершилось в нормальное, спокойное время, скажем так, не время хаоса или безвременья, а во время существования нормального любого государства, то люди, которые бы проводили эту программу...
Расчеловечивание.
А?
Расчеловечивание.
Они бы сидели на скамье подсудимых. Как люди, разрушающие то, на чем зиждется вообще жизнь народа. А теперь они, оказывается, во главе некоторых государственных учреждений, образовательных учреждений. Ну, хорошо, положим, они настолько малокомпетентны, что они чего-то не понимают. Положим. Но ведь люди, руководящие образованием, не могут не понимать, что происходит. Или они, или я должен признать их круглыми идиотами. Но я не называю по имени специально. Но я не могу признать их идиотами. Они образованы. Они достаточно... даже остепенены, они доктора, иногда даже академики РАО, и вот они 20 лет молчат. Как я должен их воспринимать? Я их воспринимаю как предателей, по-другому я их воспринимать просто не могу, потому что одно слово высоко поставленного чиновника, очень высоко поставленного, если оно сказано тем более в каком-то очень ответственном месте, могло бы вызвать необычный резонанс. А раньше люди, которые поступали против собственной чести, пускали себе пулю в лоб, потому что 20 лет присутствовать при разрушении, занимая главенствующее место, и не сказать ни слова в защиту образования, это чистой воды предательство. Другого слово я просто не могу подобрать.
Ну, нынешний министр образования, господин Ливанов, проявляет себя, во всяком случае, если действует не хуже, то и не лучше господина Фурсенко. Потому что его слова, оскорбившие весь профессорско-преподавательский состав России, они по своему цинизму... Ну, трудно с чем-то сравнить. Их можно сравнить только со словами Гайдара и Чубайса, которые когда-то говорили, ну, вымрут пенсионеры. Что ж, с этим придется смириться. Не вписались, скажем, в рыночные реформы. Когда министр образования говорит о том, что наши профессора так мало получают, потому что они недостаточно подготовлены. И если бы они были хорошо подготовлены, они бы получали достойную зарплату, а раз они не могут найти других мест. Но это слова оскорбительны для всех, кто сохранил верность науке, для всех, кто любит своих студентов и продолжает преподавать не в частных коммерческих заведениях, которые штампуют дипломы. Причем дипломы мы знаем, дорогие братья и сестры, все вот вещь, кого штампуют? Каких-то менеджеров, юристов, ну и так далее, не перечислишь. А мы говорим о преподавателях, которые готовят студентов, заполнивших Силиконовую долину в США, преподающих во многих университетах Европы. И преподаватели, подготовившие таких специалистов, неужели они недостойны лучшей жизни? Это же какое-то рыночное, людоедское отношение к своим же русским ученым, к русскому преподавателю. Как так можно терпеть
ее? Ну, во-первых, это свидетельствует, простите, я думаю, что здесь я не нарушу никакой этики, потому что это очевидно, о чрезвычайно низкой культуре нашего министра. Даже если бы были возможности сказать что-то дурное, он не имел права обобщать. Если он столкнулся с одним необразованным преподавателем, то чтобы сделать такое заявление человеку государственному, а он государственный человек, нужно быть глубоко некультурным.
Это напоминает слова некоторых персонажей: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» И вот мы эти слова слышим из уст министра образования Российской Федерации, конечно.
Ну, что страшно. Это ложные слова, это факт, как и то, что министр доказал этим хотя бы, что он не на своем месте.
Не соответствует.
Не соответствует, да.
У нас еще один звонок, Силат Юрьевич. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотела бы вам сказать про библиотеки, про детские библиотеки, состояние школьных библиотек, и чтобы родители обратили на это внимание, потому что сейчас фонды наши меняются в библиотеках, просто заставляют, приходят письма из вышестоящих организаций, чтобы заменять книги старая, этой классика русская, школьная библиотека, которую мы знаем, книжки. И вот под видом того, что они устарели, мы сейчас принимаем библиотеки Пелевина, вот все, что вы и Солженицына, который не является писателем. Это просто, так сказать, заполнение вот этим мусором вечных ценностей.
Спасибо. Ну,
очень важное замечание, да. Потому что о нем и ранее известно было из прессы, но это опять же доказывает, что происходит системное разрушение культуры и образования, и если на этот факт не будет обращено соответствующее внимание, прямо немедленно, то это будет свидетельствовать о том, что продажные верхи по-другому понять невозможно. Если кто-нибудь из занимающих соответствующие посты не слышит, то до него должны дойти эти сведения. И его государственный долг принять решение, должно быть указание о прекращении варварской замены действительно ценных книг книгами, которые, скажем так, снижают уровень образованности и сознания, и культуры, и, напротив, содействуют известному усреднению или, лучше сказать, расчеловечиванию, опять же, наших сограждан.
А Свет Юрьевич нас просит помолиться о здравии тяжко болящего иеромонаха Спиридона после операции. Протоиерея Владимира, тяжко болящего Алексея, болящего Андрея, Нины, тяжко болящей Антонины, Константина, Зинаиды, Агапия, Нины, Николая, болящего Виктора, Екатерины, болящего Виктора, Елены, Марии, Николая, Екатерины, Александры, младенца Арсения, Галины, Ксении, младенца Михаила, Анны, Нины, Любови, и о упокоении преснопамятной Марии, Александра, новопредставленного Александра и новопредставленного Михаила. Всеволодович, наша передача подходит к концу, осталось несколько минут. Мне кажется, ведь сегодня, вновь возвращаясь к теме Сталинграда, особенно важной в наши дни, можно сказать, наверное, такими словами. Помните, у защитников Сталинграда были слова «За Волгой земли нет». Вот сегодня мы дошли до определенной черты, дальше которой отступать нельзя, потому что если наши дети не будут знать Ивана Андреевича Крылова, если наши дети не будут знать Гоголя, ну, то это просто катастрофа. России не будет. Как сказал Валентин Семенович Непомнящ, тоже прошу помолиться о здравии Валентина, Татьяны, Павла, он когда замечательно сказал, когда русские школьники перестанут понимать Александра Сергеевича Пушкина, Россия перестанет существовать. И вот чтобы этого не произошло, мы должны все, как вы говорили, стать сегодня просто стеной, защищать наши библиотеки, сохранять Гоголя, а не Пелевина, преподавать Крылова, а не страшилки из ГУЛАГа Солженицына. Можно спорить об этом, но ясно, что это не литература, которая должна преподаваться на уроках русской словесности, выдержки из архипелага ГУЛАГа. Не Улицкую преподавать, скажем, да, так можно дойти до Дарьи Донцовой, детективов и прочего чтива. Вот мне кажется, что сегодня вот эта черта, она, мы стоим на грани.
Совершенно верно. Я вспоминаю слова Николая Николаевича Скатова. Тесня русскую классику в школе, мы лишаем нашу молодежь не только прошлого, мы лишаем ее будущего. Вот чтобы будущее у нашей молодежи было, нам нужно, в конце концов, более решительно и более дружно выступать против сознательного разрушения нашей школы и также системно наносить удары разрушителям, насколько это в наших силах. Ну, партизанские, наверное, удары.
То есть каждый преподаватель должен все-таки детям преподавать великую русскую литературу.
Совершенно верно.
И мы в наших семьях должны преподавать великую русскую литературу. А пока у нас такие светильники есть, светоносные обители, как Свято-Веденская Оптина Пустынь, где молятся о нас братья, и по всей России совершается литургия в храмах, русский дух им не сломать. Мы благодарим вас, Всеволод Юрьевич, ждем в студии радио «Радонеж». Хотелось бы продолжить беседу о русской литературе, о русской словесности, о том, как мы должны противостоять этим разрушительным процессам в системе образования. И надеемся, что общими усилиями мы сломаем эту страшную машину, которая методично сокрушает русскую школу. Еще раз праздника вас, дорогие братья и сестры, введение во храм Пресвятой Богородицы.
Ни шагу назад в защите русской литературы.